Небо над оленем не походило ни на что из прежнего опыта Мэлори. И все же он его узнал. Такое небо не раз вставало перед его внутренним взором. Плоский, низко нависший купол в край, наполненный гремучей смесью пыли и отвратительных испарений, вернейший предвестник катастрофы. По тусклому пятнышку, поднявшегося над крышами солнца, он определил, что уже около 8 утра. Рассвет наступил, но не принес с собой дня. Вот такое же точно небо видел сухопутный Левиафан после громового удара великой кометы. Для чешуйчатых исполинов, вся жизнь которых состояла в наполнении непомерно огромных желудков, для несметных орд, беспрестанно перемещавшихся по фантастически изобильным джунглям в тщетной надежде утолить свой неутолимый голод, это небо было небом Армагеддона. Полыхали пожары, мезозойскую землю хлестали ураганы, бушующая атмосфера насытилась кометной пылью и дымом, планету окутал мрак. Гибли лишенные солнечного света растения, а вслед за ними и могучие динозавры, жестко адаптированные к рухнувшему, безвозвратно ушедшему в прошлое миру. Но в наступившем хаосе еще активнее заработали механизмы эволюции. Прошло какое-то время, и опустошенную Землю заселили новые, странные и неожиданные существа. Мэлори тащился по Flower and Dean Street, поминутно кашляя и вытирая глаза. Масштабы бедствия вызывали благоговейный трепет. По мостовой лениво перекатывались огромные клубы желтого, дорезив в глазах едкого тумана, видимость ограничивалась 3 десятками футов. Скорее по удаче, чем по намерению, он вышел на Commercial Street, в нормальные времена самую оживленную улицу Уайт-Чеппелла. Теперь же она напоминала поле недавней битвы. Густо усыпанный битым стеклом асфальт и... ни души. Мэлори прошел квартал, другой... ни одной целой витрины. Судя по всему, булыжники, выковыренные на боковых улицах, летели направо и налево, как метеоритный дождь. По ближайшей бакалейной лавке будто прошелся ураган, оставив на тротуаре грязные сугробы муки и сахара. Мэлори пробирался среди взлохмаченных кочанов капусты, раздавленных слив, расплющенных жестянок с консервированными персиками и в хлам разбитых копченых окороков. Сырая, густо рассыпанная мука сохранила самые разнообразные следы. Вот грубые мужские башмаки, вот босые детские ноги, а здесь прошлись изящные женские туфельки, и рядом смутная бороздка. Кринолин зацепил за землю. Из тумана возникли 4 размытые фигуры, 3 мужчин и женщина. Все прилично одеты и все в масках. Заметив Мэлори, встречные разом перешли на другую сторону улицы. Двигались они неторопливым прогулочным шагом и о чем-то вполголоса переговаривались. Под ногами Мэлори ритмично похрустывало битое стекло. Мужской — конфекцион Мейера, галантерея Петерсона, парижская пневматическая прачечная Лагранжа. Везде разбитые витрины, сорванные с петель двери. Фасады лавок подверглись массированной бомбардировке булыжниками, кирпичами и сырыми яйцами. Теперь из тумана возникла более сплоченная группа. Мужчины и подростки, у некоторых нагруженные тележки, хотя никто из них не похож на уличного торговца. С лицами, закрытыми масками, эти люди казались усталыми, чуть смущенными и печальными, словно только что похоронили любимую тетю. Около разграбленной сапожной мастерской они остановились и начали с вялым энтузиазмом стервятников подбирать разбросанную по мостовой обувь. Мэлори ругал себя последними словами. Пока он предавался бездумному распутству, Лондон превратился в средоточие анархии. Ему сейчас следовало быть дома, в мирном Сассексе, в кругу своей семьи. Вместе с братьями и сестрами готовиться к свадьбе Маделайн, дышать чистым деревенским воздухом, есть здоровую домашнюю пищу, пить домашнее пиво. Внезапно его охватил острый приступ тоски по дому. Он спросил себя, какая дикая смесь похоти, амбиций и обстоятельств забросила его в этот жуткий, насквозь прогнивший город. Он задумался, что делают сейчас его домашние. Сейчас, а который сейчас час? И тут он вспомнил о часах «Маделайн». Подарок сестре на свадьбу лежал в сейфе дворца палеонтологии. Красивые часы, купленные для милой Маделайн, находились и близко, и почти в недосягаемости. До дворца 7 миль. 7 миль бурлящего хаоса. Но должен же быть какой-то путь назад, какой-то способ преодолеть это расстояние. Мэлори задумался, ходят ли хоть какие-нибудь городские поезда или паробусы. А может, удастся поймать кэп? Да нет, лошади бы задохнулись в этом гнилом тумане. Придется идти на своих двоих. Все говорило, что попытка пересечь Лондон — дикая глупость. Что было бы гораздо умнее крысой забиться в какой-нибудь тихий подвал. Сидеть там и дрожать в надежде, что катастрофа пройдет стороной. И все же Мэлори обнаружил, что плечи его расправляются, а ноги сами собой стремятся вперед. Даже пульсирующая боль в дотла выжженной голове начала успокаиваться. Ведь это так важно — поставить перед собой конкретную цель. Назад во дворец. Назад к нормальной жизни.
«Эй! Эй, вы там! Сэр!»
Крик раскатился в голове, как голос нечистой совести. Мэлори удивленно вскинул глаза. Из окна 4-го этажа заведения братьев Джексон, скорняки и шляпники, торчал черный ствол винтовки. Затем рядом со стволом появилась лысая очкастая голова и полосатая рубашка, перечеркнутая ярко-красными подтяжками.
«Чем могу быть полезен?»
— привычно отозвался Мэлори.
«Благодарю вас, сэр!» — голос лысого дрожал. «Сэр, прошу вас, не будете ли вы так любезны поглядеть у нашей двери? Вот тут, у крыльца. Мне кажется, там кто-то ранен!»
Мэлори махнул рукой и подошел ко входу в магазин. Двустворчатая дверь уцелела, но была сильно измочалена и покрыта яичными потеками. Чуть левее ничком распластался молодой человек в полосатой матросской блузе и расклешенных брюках. Возле его руки валялся толстый железный прут. Мэлори сгреб грубую ткань блузы и перевернул бесчувственное тело лицом вверх. Мертвый. Пуля угодила матросу в горло, при ударе о мостовую его нос свернулся на сторону и расплющился, что придавало пепельно-белому лицу странно гротескный вид, словно парень прибыл сюда из какой-то безвестной страны мореходов-альбиносов. Мэлори выпрямился.
«Вы застрелили его насмерть!» — крикнул он, задрав голову.
Лысый явно не ожидал такого поворота. Он ничего не ответил и громко закашлялся. Мэлори заметил заплетенным ремнем мертвого матроса искривленную деревянную рукоятку, наклонился и вытащил оружие. Револьвер совершенно незнакомой системы. Массивный барабан изрезан глубокими бороздками, под длинным восьмигранным стволом прилепился непонятный наглухо закрытый цилиндр и резкая вонь черного пороха. Мэлори поднял глаза. «Да». Толпа, молотившая чем попало эту дверь, была готова на все. Озверевшие ублюдки не успели довести свое дело до конца. Увидели, что матрос убит, и разбежались. Мэлори отошел на мостовую и взмахнул револьвером.
«Негодяй был вооружен!» — крикнул он. «Хорошо, что вы...»
В нескольких дюймах от его головы провизжала срикошетившая пуля. На бетонной ступеньке появилась неглубокая белая щербинка.
«Да какого дьявола, придурок ты косорукий!» — взревел Мэлори. «Не умеешь обращаться с оружием, так и не берись!»
Секундное молчание.
«Прошу прощения, сэр!»
— выкрикнул лысый.
«Или ты это что, нарочно? Так какого дьявола?» «Я сказал, прошу прощения, только вам, сэр, лучше бы выбросить это оружие!» «И не подумаю!» —
проорал Мэлори, засовывая револьвер за ремень. Его намерение потребовать, чтобы лысый спустился и прикрыл мертвеца, как полагается, осталось неосуществленным. Громко захлопали ставни, из 4 распахнувшихся окон высунулись еще 4 винтовочных ствола. Братцы Джексоны были настроены весьма воинственно. Мэлори попятился, показывая пустые руки и пытаясь изобразить улыбочку. Как только фасад негостеприимной скорняжной мастерской скрылся за пологом желтой мглы, он повернулся и побежал прочь. Теперь он двигался осторожнее, держась середины улицы. Он обнаружил затоптанную батистовую сорочку и оторвал от нее рукав. Получилась вполне сносная маска. Осмотрев револьвер матроса, Мэлори выдернул из барабана черный патронник. Там еще оставалось 5 зарядов. Громоздкое, неуклюжее оружие, явно иностранного производства, воронение неровное пятнами, однако механика изготовлена вполне пристойно. Единственная маркировка — загадочные слова «Баллестер Молина». еле заметно выбитые на одной из граней ствола. Мэлори вышел на Old Gate Hyde Street, смутно запомнившуюся ему по прогулке с Хэтти от пристани Лондонского моста. Сейчас она выглядела еще кошмарнее, чем ночью. Впрочем, какой-то непредсказуемый каприз хаоса спас ее пока от разгрома. Сзади донеслось ритмичное позвякивание. Мэлори сошел с мостовой на тротуар, уступая дорогу пожарной машине. Ее красные борта были сплошь во вмятинах и царапинах. Какая-то шайка лондонского сброда атаковала пожарников, напала на обученных людей и машины, которые одни и стояли между городом и адским всесжигающим пламенем. Это показалось Мэлори высшим проявлением извращенной глупости, и все же почему-то его ничуть не удивило. Усталые пожарники висели на подножках, лица их скрывали фантастические резиновые маски с огромными стеклянными глазами и гармошками дыхательных трубок. Мэлори много бы отдал за такую маску. Его глаза болезненно слезились, он непрерывно щурился, как пират в пантомиме, но продолжал шагать. Олдгейт перешла в Фенчерч, потом в Ломбард, потом в Поултри-стрит, а до заветной цели, если дворец палеонтологии заслуживал такого названия, оставалось еще много миль. В висках стучало, голова кружилась от выпитого вчера плохого виски и от еще худшего воздуха, в котором все явственней ощущалось влажное, тошнотворное дыхание Темзы. Посреди Чипсайд-стрит лежал на боку паробус, сгоревший от пламени собственной топки. Все стекла в его окнах были разбиты, кузов выгорел до почерневшего остова. Хотелось надеяться, что внутри никто не погиб. Дымящиеся останки воняли так зверски, что Мэлори не хотелось проверять. На кладбище собора святого Павла виднелись люди. Воздух там был чище, можно было даже различить и купол, и толпу, собравшуюся под кладбищенскими деревьями. По какой-то непонятной причине все эти мужчины и подростки пребывали в великолепном расположении духа. Мгновение спустя Мэлори разглядел, что они нагло бросают кости прямо на ступенях шедевра Рена. Чуть дальше и саму Чипсайд перегородили группки игроков. Тесно сбитые круги расползлись по мостовой. Мужчины стояли на коленях, охраняя стопки монет и ассигнаций. Организаторы игр, все как-то подбор крутые, с нехорошим прищуром глаз, кокни, словно выкристаллизовавшиеся из лондонского смрада, выкрикивали на манер ярмарочных зазывал громко и хрипло.
«Шиллинг на кон! Кто ставит? Кто ставит, ребятки?»
От этих группок то и дело доносились торжествующие возгласы выигрышей и гневные стоны неудачников. На каждого играющего приходилось по трое зрителей. Ярмарочное увеселение, вонючий и преступный карнавал, но каждый забавляется как умеет. Ни полиции, ни властей, ни элементарной порядочности. Мэлори протискивался сквозь возбужденную, не очень густую толпу, настороженно поглядывая по сторонам и не снимая руки с рукоятки револьвера. В переулке двое в масках избивали ногами третьего, затем они освободили его от часов и бумажника. Дюжина зрителей воспринимала происходящее с весьма умеренным интересом. «Эти лондонцы, — подумал Мэлори, — подобны газу, облаку крохотных атомусов. Стоило только разорваться скрепляющим общество связям, и они попросту разлетелись, как абсолютно упругие сферы законов Бойля». Приличные, в большинстве своем, если судить по платью, эти люди сейчас потеряли голову, низведенные хаосом до нравственной пустоты. Никто из них, думал Мэлори, никогда не сталкивался ни с чем, даже отдаленно подобным происходящему. Они лишились разумных критериев для сравнения, превратились в марионеток слепого инстинкта. Подобно дикарям-шайенам, танцующим под дьявольскую дудку алкоголя, добропорядочные жители цивилизованного Лондона предались первобытному безумию. По всеобщему выражению изумленного блаженства на сияющих лицах Мэлори осознал, что эти люди наслаждаются, наслаждаются от всей души. Нечестивая, греховная свобода, свобода более полная, чем все, о чем они могли когда-либо помыслить, доводила их до экстаза. Священная стена Патерностер-Роу пестрела олиповатыми, сырыми от не успевшего еще подсохнуть клея афишами. Рекламы самого дешевого и навязчивого сорта, какие мозолят глаза по всему Лондону. «Магнетические пилюли от головной боли профессора Ренбурна», «Рубленная треска Бирдзли». Тарталитин, Маккессона и Робинса, зубное мыло Арника и несколько театральных афиш. «Мадам Скапелёни в Савилхаусе на Лестер-сквер». «Воксхоллская симфония для панмелодиума». Спектакли, которым не суждено состояться, о чем, конечно же, знали и расклейщики. Афиши были нашлепаны в кривь и в кось с безразличной поспешностью. Из-под сморщенных листов плохой бумаги белыми ручейками стекал клей. Зрелище, непонятным образом раздражавшее Мэлори. А среди этих будничных объявлений, непринужденно, словно по полному праву, раскинулся огромный с попону размером трехчастный плакат машинной печати, тоже сморщившийся от поспешной расклейки. Даже краска на нем казалась еще сырой. Нечто безумное. Мэлори застыл, пораженный грубой эксцентричностью триптиха. Он был отпечатан в три цвета — алый, черный и отвратительно серовато-розовый, казавшийся смесью двух предыдущих. Алая женщина с повязкой на глазах. Богиня правосудия в размытой алой тоге возносит алый меч с надписью «Лудд». Над розовато-серыми головами двух очень грубо обрисованных фигур мужчины и женщины, изображенных по пояс, короля и королевы, лорда и леди Байрон. Алая богиня попирала середину огромной двуглавой змеи или чешуйчатого дракона, на чьем корчащемся теле было написано «Мериталордство». За спиной у алой женщины горизонт Лондона полыхал языками алого пламени. Небо полнилось стилизованными завитками мрачных туч. В правом верхнем углу болтались на виселице трое мужчин, то ли священнослужители, то ли ученые, а в верхнем левом — нестройная колонна жестикулирующих уродцев, ведомая яркой хвостатой кометой, шефствовала, размахивая флагами и якобинскими пиками какой-то неведомой цели. И это еще малая часть. Мэлори протер слезящиеся глаза. Весь огромный прямоугольный лист кишел более мелкими фигурками, будто бильярдный стол шарами. Вот миниатюрный бог ветров выдувает облако с надписью «Мор». Вот артиллерийский снаряд или бомба взрывается стилизованными угловатыми осколками, раскидывая во все стороны угольно-черных чертенят. Заваленный цветами гроб, поверх цветов лежит удавка. Голая женщина сидит на корточках у ног чудовища, прилично одетого джентльмена с головой рептилии. Крошечный, сложивший руки, как для молитвы, человечек. В эполетах стоит под виселицей. Крошечный палач в колпаке с прорезями для глаз и куртки с закатанными рукавами указывает ему на петлю. Клубы дымовых туч, наляпанные на изображение, как комки грязи, которые связывают все воедино, как тесто, начинку пирога. А в самом низу был текст. Его заголовок, исполненный огромными расплывчатыми буквами машинного шрифта, гласил «Семь проклятий вавилондонской блудницы». Вавилондон? Какие проклятия? Почему семь? По всей видимости, этот плакат был наспех сляпан из первых попавшихся под руку машинных трафаретов. Мэлори знал, что в современных типографиях есть специальные перфокарты для печати стандартных картинок. По смыслу нечто вроде дешевых деревянных матриц, использовавшихся когда-то при печати жестоких баллад. В машинном наборе грошовых изданий можно было по сотни раз встретить одну и ту же намозолившую глаза иллюстрацию, но здесь цвета были кошмарны, изображения втиснуты куда попало, словно в лихорадочном бреду, и что хуже всего, плакат явно пытался выразить, пусть даже диким, судорожным способом, нечто абсолютно немыслимое.
«Ты это мне?»
— осведомился чей-то голос.
«Что?»
— испуганно дернулся Мэлори.
«Да нет, я так».
Прямо у него за спиной стоял длинный, тощий кокни. На соломенных, сто лет немытых волосах неожиданного собеседника сидел высокий, да нельзя замусоленный цилиндр. Нижнюю часть его лица прикрывала веселенькая в горошек маска. Глаза сверкали пьяным, полубезумным блеском. Навехонькие, явно ворованные башмаки дико контрастировали с кошмарными, недостойными даже называться одеждой лохмотьями. От кокни несло застарелым потом, вонью заброшенности и безумия. Он прищурился на афишу, а затем посмотрел Мэлори прямо в глаза.
«Твои, Сквайр, дружки?»
«Нет»,
— сказал Мэлори.
«Вот ты! Ты скажи мне, что это значит?»
— не отставал Кокни.
«Я слышал, как ты тут бормотал. Ты ведь знаешь! Знаешь, да?»
Резкий голос тощего забулдыги дрожал и срывался. Его глаза сверкали звериной ненавистью.
«Отстаньте от меня!» — крикнул Мэлори.
«Он возносит хулу на Христа Спасителя!» — взвизнул Кокни, его скрюченные пальцы месили воздух. «Святая кровь Христова, омывшая нас от греха!»
Мэлори ударил по костлявой, тянущейся к его горлу руке.
«Да мочи его нахрен!» — доброжелательно посоветовал еще один незнакомый голос.
Мочить, судя по всему, нужно было не тощего ублюдка, а Мэлори. Эти слова зарядили и без того мрачную атмосферу, как лейденскую банку. Внезапно Мэлори и его противник оказались в центре толпы. Из случайных частичек превратились в фокус возможной и очень серьезной беды. Высокий Кокни, которого, возможно, кто-то подтолкнул, налетел на Мэлори, получил удар в живот и согнулся пополам. Над толпой взвился чей-то высокий, леденящий сердце голос. Слов Мэлори не разобрал, да и были ли там какие-нибудь слова. Неумело брошенный ком грязи пролетел мимо его головы и шмякнулся о плакат. Это словно послужило сигналом. Внезапно вспыхнула беспорядочная драка, яростные крики перемежались глухими звуками ударов, люди падали, снова поднимались. Мэлори пытался и никак не мог вырваться из этой свалки. Пританцовывая на оттоптанных ногах и ругаясь сквозь до боли сжатые зубы, он выхватил из-за пояса револьвер, направил его вверх и нажал на спуск. Ничего. Чей-то локоть болезненно въехал ему под ребра. Он взвел большим пальцем курок и снова нажал. Грохот выстрела отдался в голове, болезненно ударил по барабанным перепонкам, эхом раскатился по улице. В мгновение ока толпа вокруг Мэлори растаяла. Люди орали, падали, уползали на четвереньках в нерассуждающем стремлении спасти свою шкуру. Несколько человек осталось лежать на мостовой. По ним успели потоптаться те, что пошустрее. Какую-то секунду Мэлори стоял неподвижно, скрытая батистовой маской челюсть отвисла от изумления. Ствол револьвера все так же глядел в небо. «Бежать! Бежать от этого безумия!» — настойчиво подсказывал здравый смысл бежать сию же секунду. И Мэлори побежал. Пытаясь запихнуть револьвер за ремень, он обнаружил, к вящему своему ужасу, что курок почему-то взведен. Малейшее прикосновение к спусковому крючку, и снова громыхнет оглушительный выстрел. Времени разбираться не было. Мэлори убрал палец со спуска и побежал дальше, стараясь не очень размахивать правой, сжимающей оружие рукой. Он выбился из сил, остановился и зашелся мучительным кашлем. Сзади из-за грязной пелены тумана доносились крики животной злобы, ненависти, ликования, изредка перемежаемые выстрелами. «Господи Иисусе!» — пробормотал Мэлори и начал внимательно изучать оружие. Эта чертова штука взвела себя автоматически, выбросив часть пороховых газов в прикрепленный к стволу цилиндр. Давление газов отвело барабан назад, косые бороздки, выступающие из рамы зубцы, заставили его повернуться, на место стрелянного патрона встал новый, то же самое движение взвело курок. Мэлори придержал курок большими пальцами, осторожно его спустил и облегченно сунул револьвер за ремень.
Полоса афиш дотянулась и досюда. Мэлори шел по пустынной, зловеще притихшей улице и читал объявления, жирно напечатанные на влажных, в кривь и в кость наклеенных на стену листках. Откуда-то издалека доносились звон бьющегося стекла и взрывы мальчишеского хохота. «Потайные ключи изготавливаем дешево», — гласил небрежно приклеенный плакат. «Красивые дождевики для Индии и колоний. Обучаем специальностям провизора и фармацевта». Впереди послышалось медленное цоканье подков, скрип оси. Затем из тумана возник фургон расклейщика. Высокая черная повозка сплошь оклеена огромными кричащими плакатами. Малый в маске и широком сером плаще лепил на стену очередное объявление. Стена располагалась в футах в пяти от тротуара, за высокой кованой оградой, но это ничуть не мешало расклейщику, вооруженному хитрым валиковым устройством, прикрепленным к концу длинной палки. Мэлори подошел поближе. Расклейщик не поднял глаз, в его работе наступал самый ответственный момент. Объявление, плотно намотанное на черный резиновый валик, прижималось и раскатывалось снизу вверх по стене. Одновременно с этим расклейщик ловко нажимал на рукоятку маленького насосика, прикрепленного к палке. Два кривых патрубка, установленные на концах валика, выплескивали жидкую кашицу клея. Затем проход вниз уже без клея, чтобы пригладить лист, и все готово. Фургон тронулся с места. Мэлори подошел поближе и узнал, что мыло «Колгейт» придает коже лица неповторимую свежесть. Прочитав объявление, он снова догнал остановившийся неподалеку фургон, однако расклейщик, которому явно не нравилось быть объектом внимания, что-то пробормотал кучеру, и тот отъехал подальше. Теперь Мэлори следил за его действиями издалека. Следующую остановку фургон сделал на углу Флит-стрит у щитов, где испокон века вывешивались городские газеты. Расклейщика это обстоятельство ничуть не смутило. Он нагло налепил поверх «Morning Clarion» одно объявление, затем другое и третье. На этот раз театральные афиши. Доктор Бен из Парижа намеревался прочесть лекцию на тему «Терапевтическая ценность водного сна». Шатакуасское братство сусквегонского Фаланстера организует симпозиум по теме «Социальная философия покойного доктора Колриджа». Доктор Эдвард Мэлори прочтет научную лекцию с кинотерапией.
«Это надо же!» — горько усмехнулся Мэлори.
«Эдвард Мэлори. Так вот, прямо. 80-пунктной машинной готикой. Неплохо, кстати, смотрится. Жаль только, что лекции этой не будет. Судя по всему, Гексли или кто-то из его персонала успел уже заказать афиши, а распоряжение об отмене запоздало. Жаль... «Очень жаль», — думал Мэлори, с какой-то собственной нежностью, глядя вслед удаляющемуся фургону. «Эдвард Мэлори. Хорошо бы раздобыть такую афишу на память о несостоявшейся лекции. Отклеить? Ну и куда же с ней потом, мокрой и липкой?» Он стал читать текст, чтобы сохранить его хотя бы в памяти. При ближайшем рассмотрении печать оказалась вовсе не такой уж хорошей, черные буквы имели неприятный, цвета запекшейся крови ободок. Скорее всего, печатники выполняли предыдущий заказ в красных тонах и не вымыли толком иглы. Только два раза Музей практической геологии на Джермин-стрит имеет честь представить лондонской публике лекцию доктора Эдварда Мэлори ЧКО ЧКГО, каково изложит поразительную историю открытия им в диком Вайоминге знаменитого сухопутного левиафана. Свои теории относительно среды обитания этого чудовища, его привычек и диеты, а также историю своих встреч с дикими индейцами племени Шаянов. Кроме того, он подробнейшим образом опишет гнусное, леденящее кровь убийство своего ближайшего соперника, покойного профессора Радвика, и поделится секретами азартных игр, в том числе и особо правилами поведения в притонах для крысиных боев. Зачем последует изысканный танец семи покрывал в исполнении нескольких мисс Мэлори, которые дадут откровенный отчет о своем приобщении к искусству любви. Женщины и дети не допускаются. Цена билета 2Ш6П. Шоу пройдет в сопровождении наисовершеннейшей кинотерапии мистера Китса. Мэлори скрипнул зубами и бросился бежать. Легко обогнав неспешно катившийся фургон, он схватил мула под уздцы. Животное споткнулось, фыркнуло и остановилось. Его грязная голова была закутана в парусиновую маску, сооруженную из торбы. Кучер невнятно завопил, спрыгнул с козел и взмахнул короткой увесистой дубинкой.
«Эй ты, мотай, покуда цел!» — крикнул он, переходя на нормальный человеческий язык. «Ты меня слышал? Бери ноги в руки и...»
Оценив габариты Мэлори, смельчак приутих, однако продолжал угрожающе похлопывать дубинкой по мозолистой ладони. Из-за фургона выбежал расклейщик. Он держал свое хитрое устройство наперевес, как вилы.
«Отойдите-ка, мистер!» — мирно предложил кучер. «Мы вам ничего не сделали!»
«Не сделали?» — возмущенно заорал Мэлори. «Где вы, сволочи, взяли эти афиши? Отвечай, когда тебя спрашивают?»
«Сегодня Лондон распахнут настежь!» Расклейщик вызывающе взмахнул перед носом у Мэлори валиком своего устройства.
«Хочешь подраться из-за того, где мы лепим нашу бумагу, так давай!»
Один из огромных рекламных щитов, составлявших стенку фургона, со скрипом откинулся в сторону. Из темного проема на мостовую спрыгнул невысокий, кряжистый, сильно облысевший господин в красной охотничьей куртке, клетчатых брюках, заправленных в лакированные сапоги и без головного убора. Маски на круглом румяном лице тоже не было.
«Что тут происходит?»
Чтобы задать этот вопрос, лысоватому господину потребовалось вытащить изо рта большую, яростно дымящую трубку.
«Хулиган, сэр!» — объявил кучер. «Какой-то наемный громила! Индюк подослал!» «Он что, один?» — вскинул брови крепыш. «Странно это как-то!»
— он оглядел Мэлори с головы до ног.
«Ты знаешь, кто я, сынок?»
«Нет», — качнул головой Мэлори.
«Ну и кто же ты такой?» «Я? Тот, кого называют королем расклейщиков. Вот так-то, мой мальчик. Ты, видно, совсем новичок в нашем деле».
«Я не знаю вашего дела и знать не хочу. Я доктор Эдвард Мэлори». Крепыш скрестил руки, немного покачался на каблуках.
«Ну и?»
«Вы только что наклеили афишу, которая злостно на меня клевещет».
«Ясненько», — протянул король. «Теперь понятно, какая муха тебя укусила».
Он облегченно усмехнулся.
«Ну так вот, доктор Эдвард Мэлори, я тут совершенно ни при чем. Я их только клею, а не печатаю. Так что ко мне не может быть никаких претензий».
«Как бы там ни было, вы не будете больше расклеивать это проклятые пасквили», — твердо сказал Мэлори. «Я хочу забрать все, что у вас осталось, и хочу знать, где вы их получили». Царственным мановением руки король успокоил свою немногочисленную гвардию.
«Я очень занятой человек, доктор Мэлори, и не могу тратить время на выслушивание бессмысленных угроз. Если вы не против, зайдемте в мой фургон и поговорим как джентльмен с джентльменом».
Он вопросительно прищурил маленькие васильково-голубые глаза.
«Хорошо», — неуверенно пробормотал Мэлори. Спокойный ответ короля словно выпустил весь пар из его возмущения. Теперь он чувствовал себя довольно глупо и не в своей тарелке.
«Хорошо», — повторил он, — «с удовольствием».
«Вот и прекрасно! Том, Джемми, за работу!»
Король ловко вскарабкался в фургон. Поколебавшись секунду, Мэлори последовал за ним. Никаких сидений внутри фургона не было, зато весь пол устилала ворсистая темно-каштановая ткань, подбитая снизу чем-то мягким и простеганная на манер турецкого дивана. По стенам тянулись глубокие лакированные стеллажи, забитые туго скатанными рулонами афиш. Сквозь распахнутый потолочный люк внутрь фургона струился тусклый мрачный свет. От кошмарной вони клея и дешевого черного самосада перехватывало дыхание. Король раскинулся на полу, подсунув под спину пухлую подушку. Пистолетный щелчок кнута, недовольное ржание, заскрипели колеса, и фургон сдвинулся с места.
«Джин с водой!»
— предложил король, открывая шкафчик. «Просто воды, если можно», — попросил Мэлори.
«Воды так воды!»
Король достал большую глиняную бутыль и наполнил жестяную кружку. Мэлори стянул грязную маску под подбородок и жадно вылокал воду. За первой кружкой последовала вторая и третья.
«Может, немножко лимонного соку? Только вы уж...» — подмигнул король. «Постарайтесь не напиться до непотребного состояния».
Мэлори откашлялся, прочищая горло. «Премного благодарен. Без маски он чувствовал себя странно голым, а неожиданная любезность короля расклейщиков в сочетании с химической вонью клея, едва ли не худшей, чем вонь Темзы, окончательно его ошарашила. «Я очень сожалею о своей... излишней резкости».
«Да это все мои ребята», — великодушно обронил король. «В афиш-расклеечном бизнесе всегда приходится держать кулаки наготове. Вот прямо вчера моим ребятам пришлось довольно круто разбираться со старым индюком и его шайкой. По вопросу расклеенных площадей на Трафальгар-сквер», — презрительно фыркнул король.
«Вчера у меня тоже были определенные трудности», — хрипло отозвался Мэлори. «Но, по сути, я человек разумный, и уж во всяком случае, сэр, я не люблю скандалов».
«Никогда не слышал, чтобы индюк нанимал в громилы образованного человека», — умудренно кивнул король. «По вашему платью и манерам можно понять, что вы ученый».
«У вас острый глаз».
«Хотелось бы так думать», — ухмыльнулся король. «Ну а теперь, когда все встало на свои места, может быть, вы просветите меня относительно причин вашего недовольства?»
«Все дело в этих ваших афишах», — с жаром начал Мэлори. «Они поддельные и клеветнические, и, разумеется, незаконные».
«Я уже успел вам заметить, что мы тут абсолютно ни при чем», — развел руками король. «Позвольте мне разъяснить вам смысл нашей работы. На расклейке сотни листов двойного формата, Я зарабатываю 1 фунт 1 шиллинг. Иными словами, 2,6 пенни за лист. Для ровного счета — 3. И если вы желаете купить какие-нибудь из моих объявлений по этой цене, что ж, можно и поговорить».
«Где они?» — спросил Мэлори.
«Я с готовностью разрешаю вам поискать вышеупомянутый товар на стеллажах».
Когда фургон остановился для очередной расклейки, Мэлори начал перебирать афиши. Они были свернуты в толстые перфорированные рулоны, плотные и увесистые, как дубинки. Король передал кучеру через люк очередной рулон, мирно выбил пеньковую трубку, наполнил ее табаком, взятым из грубого бумажного кулька, и раскурил от немецкой трутницы. Затем он блаженно выпустил облако вонючего дыма. «Вот они!» Вытянув из рулона верхнюю афишу, Мэлори расправил ее на полу. «Посмотрите на эту гнусность! На первый взгляд все выглядит прекрасно, но дальше сплошная мерзость!»
«Стандартный рулон из 40 листов. 6 шиллингов ровно!»
«Прочтите здесь», — сказал Мэлори, — «где они практически обвиняют меня в убийстве!» Король читал заголовок, шевеля губами и мучительно морща лоб.
«Мэ-Лори», — сказал он наконец. «Лори, это что, обезьянки такие? Или попугаи, я всегда путаю. Так вы что, выступаете с ними перед публикой?»
«Мэлори, это моя фамилия».
«Театральная афиша, без иллюстрации, половинная. Значит, в те самые 2 стандартных формата...»
Король снова наморщил лоб.
«Помню, помню, они еще малость смазанные. Ну, знал же я, с первого момента почувствовал, что-то с этим заказом не так».
Он вздохнул, выпустив новое вонючее облако.
«А с другой стороны, этот ублюдок, он же вперед заплатил?»
«Кто? Кому?»
«В Лаймхаусе, в Вест-Индских доках», — снова вздохнул король. «Чего-то там варится в тех местах, доложу я вам, доктор Мэлори. Со вчерашнего дня всякие прохиндеи лепят там навехенькие плакаты по всем стенам и заборам, какие под руку попадутся. Мои ребята совсем уж было думали разобраться с ними насчет такого наглого вторжения, пока капитан Свинг, это он так себя называет, не решил прибегнуть к нашим услугам».
У Мэлори вспотели подмышки. «Капитан Свинг?»
«Он такой же капитан, как я, Папа Римский», — фыркнул король. «И подромный жучок, если судить по платью. Невысокий, рыжий, косоглазый, и еще у него шишка на лбу, вот тут. Псих каких еще поискать? Хотя довольно вежливый, сразу согласился не лезть в наше расклеенное дело. Мы объяснили ему обычаи, он сразу согласился. И денег у него, похоже, куры не клюют».
«Я его знаю», — дрожащим голосом воскликнул Мэлори. «Это лудитский заговорщик. Возможно, он сейчас самый опасный человек во всей Англии».
«Вот уж никогда бы не подумал», — хмыкнул король.
«Он — страшная угроза общественному спокойствию».
«А по виду не скажешь», — возразил король. «Смешной очкастый коротышка, да еще сам с собой разговаривает».
«Этот человек — враг государства, заговорщик самого пагубного толка».
«Я-то сам мало слежу за политикой», — сказал король, спокойно откидываясь на подушке. «Закон о расклейке плакатов — вот вам и вся ихняя политика. Дурь собачья». «Этот чертов закон жестко ограничивает, где можно вешать плакаты, а где нет. И ведь я же, доктор Мэлори, я же лично знаю члена парламента, который протащил этот закон. Я же работал на его избирательную кампанию. Этого типа немало не трогало, куда лепят его плакаты. Куда бы ни лепили, все путем, лишь бы на плакатах был он, а не кто другой».
«Господи!» — прервал его Мэлори. «Подумать только, что этот негодяй на свободе в Лондоне, да еще с деньгами из бог знает какого источника, и он подстрекает к восстанию и мятежам, да еще в момент всеобщей беды, да еще имеет в своем распоряжении машинный печатный станок. Это кошмар! Ужас!»
«Да вы же сами себя заводите, доктор Мэлори!»
Король укоризненно покачал головой.
«Мой дорогой папаша, упокой, Господи, его душу, всегда мне говорил, когда все вокруг теряют голову, ты просто вспомни, что в фунте как было 20 шиллингов, так и осталось».
«Возможно, что и так», — сказал Мэлори.
«Но только мой дорогой папаша клеил афиши в смутные времена, еще в 30-х, когда кавалерия топтала рабочих, а потом крючконосого Веллингтона разнесли в клочья. Суровые были времена, сэр. Куда суровее нынешних, когда всех-то и неприятностей, что какой-то там смрад. И это вы называете бедой? Лично для меня это удачный шанс, и я стараюсь им воспользоваться».
«Боюсь, вы не совсем сознаете глубину этого кризиса», — возразил Мэлори.
«Смутные времена! Вот когда начали печатать первые плакаты в 4 двухформатных листа. Правительство Тори подрядило моего папашу. Он был тогда церковным сторожем и расклейщиком в приходе святого Андрея в Холборне. Замазывать плакаты радикалов. Ему приходилось нанимать для этого женщин. Вот сколько было работы. Они замазывали плакаты радикалов днем, а ночью расклеивали новые. Во времена революции открывается уйма возможностей».
Мэлори вздохнул.
«Мой папаша изобрел механизм, получивший название «патентованное раздвижное прижимающее устройство», к которому я потом добавил ряд усовершенствований. Эта штука служит для наклейки плакатов под мостами. Мы же и с воды работаем, а не только на суше. Мы, наша семья, все сильно предприимчивые, нос никогда не вешаем».
«Много вы там напредпринимаете, если от Лондона останется одно пепелище», — бросил Мэлори. «Вы же фактически помогаете этому мерзавцу в его анархистских заговорах».
«У вас все шиворот на выворот, доктор Мэлори», — коротко хохотнул король. «Когда я видел этого парня в последний раз, это он отдавал мне свои деньги, а не наоборот. Если уж на то пошло, он поручил моим заботам чуть не весь тираж своих плакатов. Вон они там, в верхнем ряду».
Король встал, вытащил несколько рулонов и бросил их на пол.
«Видите ли, сэр, в действительности вздор, напечатанный на этих листках, не имеет ровно никакого значения. Сокровенная истина заключается в том, что афиши по самой природе своей бесконечны, столь же регулярны и постоянны, как приливы и отливы в Темзе или лондонский дым. Истинные сыны Лондона зовут его Дым. Он же вечный город, подобный Иерусалиму или Риму, или, как сказали бы некоторые, пандемониуму сатаны. Вы же видите, что король расклейщиков немало не беспокоится за дымный Лондон, верно? Ничего с этим городом не сделается.
Но люди же бежали».
«Приходящая глупость. Как бежали, так и вернутся», — с непоколебимой уверенностью отозвался король. «Куда они денутся? Здесь центр мироздания. Вот так-то, сэр».
Мэлори молчал.
«Так вот, сэр», — провозгласил король, — «послушайтесь моего совета. Потратьте 6 шиллингов на этот рулон, в который вы так вцепились. А если вы готовы расстаться с фунтом, я добавлю к нему и все остальные кошмарно напечатанные плакатики нашего общего друга капитана Свинга. Каких-то 20 шиллингов, и вы сможете покинуть эти улицы, отдохнуть себе спокойно дома».
«Часть этих плакатов уже расклеена», — заметил Мэлори.
«Я скажу ребятам, чтобы их замазали или заклеили», — улыбнулся король, — «если вы готовы заплатить им за труды».
«И это действительно будет конец?» — Мэлори потянулся за бумажником. «Сомневаюсь я что-то».
«Сомневаетесь?» — саркастически переспросил король. «А вот этот пистолетик у вас за поясом, он что? Лучше вам поможет. Подобный предмет не делает чести джентльмену и ученому».
Мэлори промолчал.
«Послушайте моего совета, доктор Мэлори. Уберите его подальше, пока не нарвались на неприятности. Я почти уверен, что вы могли бы поранить одного из моих ребят, не заметя через глазок это оружие и не выйдя, чтобы все уладить. Идите-ка лучше домой, сэр, и постыньте».
«А вы сами почему не дома, если даете мне такой совет?» — поинтересовался Мэлори.
«Почему? Так это же и есть мой дом, сэр!»
Король сунул деньги Мэлори в карман охотничьей куртки.
«В хорошую погоду мы с моей старушкой пьем тут чай и вспоминаем о былом, о стенах, о набережных, о счетах».
«У меня нет в Лондоне дома. Да и вообще я спешу в Кессингтон по делам», — сказал Мэлори.
«Не близкий путь, доктор Мэлори».
«И то правда», — согласился Мэлори. «Но я тут вдруг подумал, что у нас в Кенсингтоне немало зданий, музеев, дворцов науки, которых никогда не касалась реклама».
«Вот как?» — задумчиво произнес король. «Ну-ка, расскажите».